Шалом, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 624, статья «Что это за два состояния перед Лишма?». Можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы здесь в течение урока. Страница 624, труды Рабаша, первый том, «Что это за два состояния перед Лишма?».
Мы изучаем, что Творец создал желание получать. Это желание получать нисходит благодаря Высшему Свету, который работает с ним до состояния, начиная с которого оно готово начать свою работу, свой подъем, свое уподобление Творцу. И это является целью привести творение, желание получать к уподоблению и равенству с Творцом. Как такое может быть? Это проблема, которую мы пока еще не понимаем, но благодаря изменениям, происходящим в нас, мы постепенно начинаем воспринимать, что здесь происходит. Но каббалисты описывают нам картину. Они говорят, что желание получать творение, оно ради получения, то есть создано желание получать, а затем благодаря свету, который входит в нем, оно получает намерение ради получения, и мы должны как раз прийти из состояния ради получения к противоположному желанию отдавать. И в различии между двумя намерениями мы начинаем тогда различать, какова природа творения, какова природа Творца. И между ними мы определяем наше место. И поэтому вся наша работа заключается в том, чтобы направлять свои усилия, чтобы распознать те этапы, которые мы проходим, выделить их, попробовать отсортировать и выбрать все более продвинутое состояние каждый раз к цели творения, потому что именно к этому состоянию мы должны продвигаться, и мы это делаем или же путем страданий, или же путем Торы. Когда же мы начинаем определять наш путь без всякой разницы, Тора или страдания, приходим к Лишма. И давайте посмотрим два состояния еще до Лишма. Лишма означает уподобиться Творцу, форма, в которой мы уподобляемся Творцу. До Лишма есть разные формы, которые называются ради получения вознаграждения. Есть там много особенностей, когда творение работает, вообще не зная, что оно делает, как в нашем мире, когда управляют им, не спрашивая его разрешения, когда начинают приближать его к Творцу, поскольку выполняются условия приближения, окружения, вознаграждения, в котором есть тоже много особенностей. Или же это потому, что окружение поддерживает, люди боятся наказания, стыда в этом мире, в мире будущем. И здесь очень много особенностей. Нам ясно, что Лишма называется, когда человек полностью уходит от своего эгоизма таким образом, что не желает его наполнить, а пользуется им для того, чтобы продвигаться к цели, которая вне его эгоизма. Это называется лишма. То есть в нашем желании, нашим желанием получать мы должны пользоваться, иначе у нас нет кли, и мы ничего не можем сделать. И вопрос, как мы им пользуемся? Или во благо нашего желания получать, или с помощью Творца, без того, чтобы доставлять благо нашему желанию получать. И давайте посмотрим, что это за два этапа до лишма.
Что это за два состояния перед лишма? В книге Зоар, глава Шмот, написано: «И вот имена сынов Израиля, которые сошли в Египет, Яаков и дом его пошли». И почему начинается слово «Израиль», а заканчивает словом «Яаков»? И объясняет там, что это две высшие ступени. И необходимо понять суть этих двух ступеней также и во время подготовки, еще до того, как человек удостоился состояния лишма. Слово «Израиль» указывает на совершенство, поскольку «Израиль» состоит из двух слов «ли» — «рош», «мне» — «рош», «мне» — «голова». А «Яаков» — это более нижняя ступень. И вот порядок, по которому человек начинает работать на Творца, такой, что начинается с лолишма. И тогда работа его относится к действиям, то есть без намерения, которое должно быть ради отдачи. И поэтому со стороны действия человек видит, что он продвигается хорошо. Ежедневно умножается его имущество в Торе и заповедях. И человек чувствует себя в состоянии подъема, поскольку он видит, что он поднимается по ступени. То есть он видит, что он каждый раз собирает все больше и больше. И тогда он получает оживляющую силу в своей работе в виде окружающего света, который светит всем. То есть свет, который светит общности Израиля. Как написано, что окружающий свет светит даже получающим келим. Однако внутренний свет светит только в келим отдающий. По причине первого сокращения, которое было в четвертой стадии, что невозможно стало получить свет внутри ее. И поэтому отдалился свет от кли, и тот свет, который светил внутри ее. И объясняется это в книге «Панимейрот». Там написано, что четвертая стадия относится к окружающему свету, поскольку бесконечность теперь светит в отдаче, в отдалении от места. Как сказано, поскольку точка желания в четвертой стадии уменьшилась, чтобы не было в ней никакого желания получать, и пропала ее получающая кли, чтобы она могла получить внутри себя свет бесконечности, как раньше. И средняя точка отдалилась от света. Центральная точка отдалилась от света. И поэтому мы называем это отдалением места от бесконечности. То есть свет бесконечности светит в виде окружающего света, даже в тех местах, в которых нет кли, которое могло бы получить ради отдачи. И это называется сокращенным свечением. В то время как внутренний свет светит полностью, дает полную, светит полной отдачей, дает полное изобилие. И поэтому в состоянии лолишма человек чувствует себя на ступени Израиль. Но если человек хочет войти в работу на отдачу, то есть, чтобы у него появились келим для получения внутреннего света, орпними, чтобы он мог выйти из любви к самому себе, то тогда они приходят в состояние египетского изгнания. То есть, тогда видно, насколько человек отдален от того, чтобы быть в совпадении по свойствам с Творцом. И как в разуме, так и в чувствах властвует над ним клипа, египетская клипа. И в этом состоянии он видит, насколько он далек от состояния Израиль, и что он находится в состоянии Яаков, в состоянии катнута. Как сказано, Яаков от слова «акиваим», то есть «пятки» и «сов». завершение. И он каждый раз находится в самом низком состоянии, то есть изо дня в день он все больше отдаляется от Творца, и нет у него никакой связи со святостью. И это называется египетским изгнанием. И об этом сказано, что человек приходит что фараон приходит к человеку и спрашивает, что это за Творец, которого я должен служить? То есть каждый раз приходят к нему мысли фараона и задают ему этот вопрос. И человеку можно дать только один совет, чтобы он воззвал к Творцу, чтобы тот помог ему избавиться от этих мыслей. И что это скрытие, которое скрывает веру в Творца. И это называется Мицар Ми, где Мицраим, Египет, задает вопрос, что это за Творец, голоса которого я должен слушать. И это Мицар Ям. И в этом состоянии он всегда находится в вопросах. Как сказано, сошли в Египет, что означает, что Яков, который приходит в состоянии Акев, то есть это завершение, это сиюм святости, где он почувствовал, что в то время, когда необходимо было получить на себя власть Творца, то они чувствовали себя сжато и не могли избавиться от вопросов фараона, царя египетского, который властвовал над ними с помощью этих вопросов «кто и что?», относящимся к разуму и чувствам. То есть, кто Творец, голоса которого я должен слышать, и что это за работа у вас? И об этом сказано, «из теснин возвал я к тебе», где молитва от того, что они чувствуют в Египте себя в теснинах, в тесненном состоянии. И об этом сказано, «возвали к Творцу от того, что они чувствовали себя стесненными», чтобы тот спас их от их трудностей. И сказано, что понятие стеснения означает отсутствие хасадим. То есть, тогда, когда они хотели принять на себя власть Творца, называемая Ка, и находиться в намерении ради отдачи, то они чувствовали себя стесненными, поскольку они ничего не могли сделать в отношении хесед, где разница между отдачей или тем, что работа ради получения, это огромное расстояние. Поскольку они хотят использовать получающие келим, то они могут получить наслаждение и удовольствие, которое изначально вложило искры света внутрь клипот, которые называются получающими келим, для того, чтобы существовал мир. Но когда человек хочет использовать получающие келим, то тогда у него есть место для того, чтобы туда были притянуты наслаждения, называемые маленькой искоркой, которая светит в мире, для того, чтобы тот существовал. Но если человек не хочет использовать получающие кли, а отдающего кли он еще не достиг, то он находится в неудобном состоянии, потому что у него нет места, в которое он мог притянуть бы удовольствие и наслаждение. И когда он хочет работать в виде отдачи и получать наслаждение и удовольствие в отдающей келим, но отдающих келим у него все еще нет, поэтому он чувствует изгнание, и тогда он взывает, как сказано, «из теснин воззвал я к тебе». То есть понятие широты — это, как сказано, широкий в хасадим. То есть Творец помогает ему и дает ему свойство хасадим, то есть отдающий келим. И это называется, что он выходит из египетского изгнания и приходит к спасению. И теперь он может работать ради отдачи, поскольку он уже чувствует важность величия Творца от того, что есть у него отдающий келим, который называется совпадением по свойствам. Поскольку в то время, когда Творец дает ему широту отдающих келим, сходит с него сокращение и скрытие, которое было у него из-за власти египетской клипы, которая властвовала с помощью этих вопросов. А теперь он уже принимает на себя власть Творца не в виде теснин, как раньше, но в широком виде. И об этом сказано, что он удостаивается работы в Лишма. То есть тут необходимо распределить, необходимо различить два состояния в работе, еще до того, как приходят к Лишма. Первое — это состояние Исраэль, когда он чувствует, что есть у него совершенство. Как сказано, «ли рош», у меня рош, я в состоянии рош.
Давайте сначала посмотрим, как мы из всех этих свойств можем представить себе те свойства, которые есть в Египте, еще прежде, чем мы удостаиваемся свойства Израиля. Чего я желаю, что я получаю, как я чувствую, в чем заключается работа, отношение к Творцу, к моему желанию получать, насколько я принижаю себя, насколько я унижен, насколько я хочу преодолеть эти состояния. Весь мой внутренний мир по отношению к внутреннему состоянию. Как мы можем сформировать его из всех свойств, из всех этих особенностей? Пожалуйста. Давайте поговорим об этом. Добавьте к тому, что вы говорите друг другу.
Начинается с того, что человек хочет работать на отдачу. И в тот момент, когда он хочет начинать отдавать, он раскрывает, насколько он отдален от отдачи, поскольку он полностью отдален, и он находится только в получении. А когда он начинает приближаться, чем больше он приближается, он чувствует свою противоположность. Ну и продолжай.
Да, он приходит на учебу с получающими келим, нет у него ничего другого. И в этих келим он видит, что как раз он продвигается и обретает учебу, новый разум, чувство, пока не находится в точке, где он раскрывает, что он ради получения, и оттуда он уже входит в Египет.
Работу, которую он хочет сделать, это насколько он понимает, что является работой Творца, работой на отдачу, но он видит, что у него нет возможности. То есть, хотя он и решил, что он хочет, он видит, что практически у него нет возможности реализовать свои решения и привести их к действию.
Да, он чувствует все время отягощение и вопросы, которые возникают в нем, что кто такой Творец, чтобы слушаться голоса его, и что это за работа для вас. Чувствует, насколько он хочет приблизиться, и сверху ему каждый раз показывают, насколько он отдален от работы по отдаче, от намерения ради отдачи.
Чувствует себя отдаленным и чувствует, что получающий келим он не может использовать, он хочет их использовать. И тогда он в таком безысходном состоянии, когда он находится и не в отдаче, и не в получении.
И так он строит свое первичное отношение к духовной работе, все вопросы, которые он задает. И так он раскрывает свое истинное кли, благодаря тому, что входит в Египет.
И когда начинает работать, он хочет работать в отдаче, он, собственно, спускается в Египет. Спускается в Египет, потому что у него возникает очень много вопросов в пути. И чем больше он хочет быть дающим, тем больше возникает у него вопросов. И только из этой противоположности он начинает раскрывать вопросы, которые возникают в нем.
Да, и тогда есть той формы, когда он видит, что он не может воспользоваться получающими келим и войти в духовное, он принимает свойства Якова, когда он уменьшает себя, именно из свойства катнут входит в духовный процесс, который является началом лишма.
כי כל פעם מגדילים לו את החומר, את הרצון לקבל, И каждый
раз он в нем просыпается желание отдавать, а затем просыпается фараон, приходит к отягощению, и он заново начинает выстраивать свою форму отдачи, пока он не приходит к истинному крику и не выполняет, не наполняет свою меру.
И важно подчеркнуть то важность египетского изгнания, которое начинается с того, когда мы понимаем, насколько на самом деле мы проделаем усилия по мнению и намереваемся достичь мнения. Тогда начинаем чувствовать пробуждение фараона и египетское изгнание. А без этого вообще ни с чем обращаться к Творцу. Это великая вещь — почувствовать изгнание.
Да, тут целый процесс, где на одном его конце он хочет приобрести отдающий килим, а находится в получающих. А на другом конце у него нет ни отдающих и ни получающих килим, и тогда есть у него крик.
Раскрывает всю глубину желания получать, с которым он не может работать без помощи Творца.
Поскольку в нем возникает вопрос, он чувствует беды, а из этих бед возникает молитва, возникает просьба к Творцу, просьба о помощи.
В чем изменяешь и заключается изменение состояния, которое есть в состоянии фараона Моше в человеке? Потому что время, которое он проходит в Египте, это не время, а это то, насколько они находятся в разных формах взаимоотношений между собой. Что такое Израиль в человеке и фараон в человеке? Пожалуйста.
Израиль в человеке получает силу и важность от общего, когда он видит, что все занимаются Торой и заповедями, и от этого он получает силы. А во втором состоянии он получает силы из-за важности Творца, из-за важности Царя.
Израиль — важность объединения, когда он ценит объединение как решение вообще выхода из Египта. А фараон — это когда он снова желает духовное ради себя.
Израиль — это, собственно, то самое стремление, которое есть в каждом из нас, вернуться к своему корню, к свойству отдачи. Это единственное желание, которое живет в нас внутри, точка в сердце. Чем больше мы прикладываем усилий, чем больше мы этого хотим, тем больше пробуждается это желание, противоположное желание получить фараон, который полностью противоположен отдаче и не хочет отдачу. Две силы в человеке.
Изменение состояния в Израиле, в начале мы вообще не направлены на Израиль. Мы думаем, что мы находимся в этом, а сами в этом не находимся. И постепенно это раскрываем, желаем прийти к этому. А фараон, мы думаем, что мы вообще не там. И постепенно раскрывается фараон, постепенно.
Израиль — это то самое стремление, которое есть в человеке, раскрыть свойство отдачи, чтобы оно властвовало над ним. А фараон в человеке — это те самые желания, которые он хочет использовать для того, чтобы получать.
Израиль — это та точка в сердце, которая пробуждается, когда человек желает приблизиться к свойству отдачи, только благодаря ему, что формируется сила Израиль, формируется и фараон, потому что фараон — это сила, которая задает вопросы, что это за работа для вас, и кто такой Творец, чтобы слушать голоса его. Это свойство, которое начинает образовываться в человеке.
И это ступень, начиная с которой он продвигается. Не из состояния, когда он чувствует себя Израиль, чувствует себя в совершенстве, а именно из состояния египетского изгнания, когда он видит, что он отдален от Творца, и тогда есть у него место прийти к просьбе, когда он видит, что он находится в маленьком состоянии, и именно оттуда он должен прийти к молитве, чтобы продвинуться к Лишма.
Как происходит, что именно в Египте он начинает чувствовать, что находится в изгнании? Когда он входит туда, он думает, что это лучшее состояние. И 7 сытых лет, и все, что есть. Как получается, что он начинает чувствовать изгнание? Что происходит с ним, что он прекращает быть довольным своим развитием?
Происходит то, что работа в Египте над объединением дает ему свет, возвращающий к источнику, и он раскрывает истину, что все его намерения в духовном только ради самого себя.
Пока еще объединение ради награды и получения его желания получать, это хорошо. И фронт ценит такое мнение и поддерживает его. Но когда это становится более острым, тогда возникают вопросы, и фронт, и встает новый фронт в человеке, который не знал Йосефа. И
Египет — это как человек находится в каком-то таком месте, которое он не осознает. Но только тогда, когда он начинает, когда он хочет произвести изменения, он постигает трудности, которые есть для этого. Также с Египтом человек не чувствует, что он там, пока он не начинает хотеть выйти, это, то есть прийти к намерению ради задачи. И тогда он чувствует, насколько глубоко он находится там внутри.
Вначале человек чувствует своего причастность к свойству отдачи. А в Египте он хочет сейчас воспользоваться свойством отдачи для того, чтобы наполнить килим. Понятно, ради отдачи, и тогда раскрывает, что он не может.
Я думаю, что это происходит в любой вещи. Если я чего-то хочу, я чувствую, насколько мне этого не хватает. Если я хочу приехать в Хайфу, я начинаю чувствовать, какое есть расстояние до Хайфы, а до этого момента я не обращал на это внимания. Также и здесь отношение, ощущение противоположности Творцу возникает только тогда, когда я хочу прийти к свойствам удачи, и тогда раскрывает противоположность, которая есть во мне.
Да, и это то, что дает им ощущение теснины, что не достает им отдачи. И это уже формируется точная форма, точная просьба к отдаче, работать ради Высшего, и это является уже продвижением.
Причина, по которой он перестает быть довольным, это потому, что раскрывается ему истина, что он находится во лжи. И это происходит посредством окружения и средств, которые окружение дает ему. То есть в основном это учеба, книги, рав и группа.
Есть разные этапы объединения между нами. И пока есть хорошие результаты в получающих килим, желание получить, то все нормально, можно делать то, что мы хотим, и нет награды. И духовная награда еще куда ни шло, но когда мы должны работать во имя отдачи, и когда есть величие и важность Творца, то в этом награда. Но если мы хотим подняться выше величия и важности Творца, чтобы отдача была в чистом виде, тогда это уже совершенно иная работа. Здесь уже начинается сопротивление со стороны тела, и справедливо, потому что желание получать уже начинает защищаться в виде фараона.
Я думаю, что есть здесь процесс, который происходит с человеком, когда он идет по этому пути. То есть сначала человеку дают еду и звонят при этом в колокольчик, а потом начинают звонить в колокольчик без всякой еды, и он начинает уже относиться к этому. И так это происходит, пока человек не приходит к безысходности, ты видишь, что ты приходишь, что ты не можешь ничем наполнить себя.
Человек получает большую поддержку со стороны эгоизма, когда он приходит к обвинению, ко всевозможным формам обвинения, тогда он постепенно раскрывает, что не любое обвинение может привести его к добру. И это именно и называется состоянием Египта, где он раскрывает, что поддержка, она очень ограничена, и начинает страдать от этого.
Я думаю, что неудовлетворение человека своим развитием — это очень проблематичная точка, потому что, с одной стороны, он хочет отказаться от получающих келий, в которых он сейчас получает наслаждение, с другой стороны, он хочет получить отдающий келий, в которых он пока ничего не получает. И это очень проблематичное состояние, потому что у него нет энергии для того, чтобы двигаться к цели.
Это подобно второй стадии, когда именно в Египте раскрывается большее желание получать и самые большие наслаждения. И тут он видит, что он не может находиться в уподоблении свойств Творцу высшей силе и быть как он, а желает именно этого. И когда он этого не может сделать и раскрывает, что в нем нет этих килим, и у него возникают самые трудные вопросы, тогда он приходит к просьбе.
Усилия для объединения притягивают свет, возвращающий к источнику, в которых мы раскрываем свое истинное состояние.
Может быть, сказать о важности, нет никого, кроме него, который выстраивает нам все эти...
Мы находимся на странице 625, второй столбец, первый абзац, строчка, которая начинается с работы в Лишма. Начнем сначала второго столбца. И сейчас он принимает на себя власть Творца не в виде теснин, как раньше, а в широком виде. Что, надо еще раньше начать? Начнем с первого столбца. Последний абзац. И это означает, что он выходит из египетского изгнания и входит в избавление. И это значит, что теперь он уже может работать ради отдачи, потому что он уже чувствует важность величия Творца, поскольку у него есть отдающие келим, которые называются совпадением по свойствам. Поскольку в то время, когда Творец дает ему в широте всю широту отдающих келим, то сходит с него сокращение и скрытие, которое было у него из-за власти египетской клипы с ее вопросами и ее властью. И сейчас он принимает на себя власть Творца не в виде теснин, как раньше, а во всей широте. И об этом сказано, что в широте даю я. И это значит, что он пришел к работе в Лишма. Поэтому мы определяем два состояния в работе еще до того, как мы приходим к Лишма. Первое — это Исраэль, когда он чувствует, что есть у него совершенство в виде ли рош, мне рош. И это в работе со стороны масс, когда он получает общий окружающий свет, который светит издалека, что означает, что в то время, что даже в то время, когда человек отдален от Творца, то есть он по-прежнему погружен в свое желание получения ради себя, и даже это, в этом лолишма есть наслаждение, поскольку они смешаны вместе с его работой. И эти наслаждения, которые он получает от остальных людей, которые почитают его, и дают ему почести, и все, все остальное он получает от людей, которые знают, что он является работником Творца. И от этого он получает наслаждение в виде маленькой искорки, которая дана материальным наслаждением, которые в своей общности называются завистью, страстью и желанием почести. И по этой причине они чувствуют себя совершенными и относящимися к Исраэль. Второе состояние — это когда он начинает входить в работу в Лишма. И тогда он начинает приходить, хочет выйти из египетского изгнания, и тогда тело начинает изменять человеку. Он не хочет выполнять эту работу и начинает задавать различные вопросы. И выше знания не всегда человек в состоянии преодолеть. И тогда он начинает чувствовать, тогда возникает в нем понятие подъемов и падений, поскольку каждый раз человеку показывают свыше, что такое работа на отдачу, а не ради собственной пользы. И обычный человек этого не понимает, но если ему свыше дают понять, тогда он приходит к ощущению, и тогда начинается работа с глиной и кирпичами, когда чувствуется вся тяжесть порабощения изгнанием. И об этом сказано: умер царь египетский, то есть работа, которую они делали на собственную пользу, которая называется клипой царя египетского, уже прекратилась действовать. То есть они почувствовали, что они работают на собственное благо, и это называется властью царя египетского, и это называется смертью. Но они приняли на себя работать на Творца. И тогда уже у них не было силы работать по причине того, что царь египетский властвовал над ними. Получается, что ради себя, ради собственной пользы они не хотят работать, а ради пользы Творца они не могут работать. И об этом сказано: «И вскричали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их к Творцу из-за их работы».
Ну, скажем, мы чувствуем себя, когда нет энергии, бессилия, хочу спать, не хочу вставать, ничего не хочется. А Кока, ты можешь добавить к этой картине? Нет? Ну, еще вот так вот. Окружение не действует на меня, я глух. Может быть, я вижу, что есть вроде бы горящие. Я смотрю на них так. Ну, горят и хорошо. То есть изнутри у меня нет ничего, свыше мне ничего не дают, от группы ничего я не получаю. Как я прихожу к состоянию, и возопели сыны Израиля от работы? Именно об этом состоянии говорится, что они начинают кричать. Как я начинаю кричать? Может быть, объясните мне, как я начинаю кричать? Ну-ну.
Лейбыч,
встань и скажи. Только не упади, когда ты встаешь. Ну, давай.
Только из усилий ты начинаешь, ты приходишь к такому крику, к воплю.
Ну, как? Ну, открой немного глаза.
Но это как он пишет. Из-за усилий, и когда они видят, что эта власть абсолютная.
Как ты, как актер, входишь в эту роль? Ну,
ты представляешь себе...
Но представь нам состояние это. Покажи. Когда ты находишься в таком состоянии, да, не желаешь встать. Как ты можешь стать актером? Это поможет тебе?
Если я стараюсь и все-таки делаю, несмотря ни на что.
Чем ты пользуешься тогда? Каким материалом?
Для того, чтобы играть?
Да. Ты ведь должен к этому прийти, ты ведь не на сцене. И на сцене, чтобы помогло тебе?
Да, именно в десятке есть такие примеры, когда ты видишь вдруг, что видно, что товарищ играет. И это зажигает меня. Да, зажигает, я чувствую его усилия. Или когда вы говорите и напоминаете, что вот здесь...
Ну, какие советы вы можете дать для того, чтобы подняться в таком состоянии? Несси, как ты это делаешь? Ну,
подняться — это значит представить себе следующее состояние, состояние совершенное, и тогда оно просто входит в тебя, и ты раскрываешь, что все зависит от тебя. Есть просто такая ручка, ты ее поворачиваешь, и в тебя это входит.
Молодцы. Есть такие, которые могут найти эту ручку. Ну еще, да.
Я всегда думаю о пляске Рабаша, когда он просто начинал прыгать.
О, просто сердце разрывалось, когда я видел это. Ты знаешь, это было как груда костей, как у пророка Иезекииля должны были встать из могилы. Именно так.
Однако это работает.
Это работает. Хорошо. Да, вот Абуя пришел.
Доброе утро.
Доброе.
Я думаю, что нужно играть из глубины сердца. Ну и нужно воззвать из глубины сердца. Нужно думать о своей десятке. Потому что... Когда я кричу о себе, то на это не отвечают. Но сегодня я чувствую помощь моей десятке, поскольку я вспоминаю о них, и я вижу, как они пишут, что они пишут в WhatsApp и так далее. И я как бы сказал, хватит, только группа, только десятка.
То, что ты приходишь и начинаешь их слышать и говоришь, это влияет, это выводит из состояния беспомощности. Еще, ну, хотя бы это. Ну, Эфраим, как ты делаешь? Ты все время такой на подъеме. Как это у тебя происходит?
Смотри, мне достаточно подумать о группе, о точке соединения.
Ты думаешь только о том, как отдавать.
Как Эммануэль из Швейцарии вдруг дал мне такой... подъем, когда я узнал, что великий товарищ возвращается.
Подожди, до этого времени он может снова вернуться.
Но для этого мы здесь, чтобы поддержать друг друга.
Да, это правда.
Силой группы.
Хорошо, нет больше советов, да?
Ну,
если есть у кого-то, должен сказать. Ну, возьми спереди микрофон.
Мне кажется, что я смотрю на товарищей, я в таком падении, смотрю на товарищей, они тоже в падении, но у меня нет выхода. И я должен начинать толкать телегу, я должен начинать играть, как вы говорили, у меня нет выхода. Я актер, и это моя роль, это моя работа.
Но как ты можешь двигать рукой? Я вообще не могу.
Ну, с усилием.
Если кто-то придет и начнет бить меня, и этого я буду бояться.
В самом большом отчаянии приходят силы.
Но внутри...
Приходят, я не могу объяснить, приходят, и вдруг ты улыбаешься, и вдруг начинаешь что-то делать. И это никак не связано с тем, что ты чувствуешь.
Взаимовключение. Хорошо. Да, передай назад.
Это невозможно без получения энергии. Тогда ты уже должен ждать, чтобы десятка тебя разбудила, но ты для этого должен до того в них вложить.
В любом случае мы возвращаемся к тому же источнику энергии, силы, да? Ну?
Если Творец выбрал меня из всех миллиардов и поместил в эту группу, я не могу себе позволить находиться быть в состоянии трупа без сил. Я должен делать все.
В такое время ты чувствуешь себя избранным из народа?
Даже если мне дают удар, я все равно чувствую себя избранным.
Да, хорошо. Подождем, будут и другие состояния. Да, Моти?
Прежде всего, необходимо спросить, для чего мы попадаем в эти состояния, кто, в эти состояния, кто нас внес туда?
О, это уже да.
Уже правильно. И это он сделал для того, чтобы мы к нему воззвали, чтобы мы вознесли молитву многих, чтобы мы позаботились о наших товарищах, чтобы мы попросили у него истинный келим, чтобы мы смогли выйти из этого. Если мы не обратимся к нему, то мы, нам не надо быть героями, надо быть как младенцы, которые потеряли папу.
Мы не можем просить и к папе обратиться, мы опускаемся в состояние, когда папа напоминает нам об этом, и мы начинаем подниматься, вспоминая, кто нам напоминает, почему он это делает, и начинаем пробуждаться. Но на самом деле десятка. На самом деле, да. Здесь это создать накопитель энергии, горючее в десятке. Ждать Творца. Конечно же, он сделает. Но что у тебя там? Из-за границы что-то? Ты сам, но...
Как Моти сказал, тут необходимо провести процесс самоубеждения. То есть начинать грызть себя, почему к чему-то пришел, а затем ты говоришь себе.
Но мы говорим о самой низкой точке, когда ты находишься уже... Это как бы... в дифференциальном расчете, где находится точка нуля. И как ты приходишь к этому состоянию, когда у тебя нет ничего из того, что ты думал раньше? И как тогда?
Необходимо силой выбросить себя.
Так нет силы. Откуда силы?
Есть сила, есть. Ты видишь, в прошлом ты это делал, это работало.
Ну, ты герой, хорошо. Ну, посмотрим, американец, давай.
Through my obligation and commitment to my 10, I have no choice but to come out and be that example of those three H's at every given moment, especially when I'm down.
Из-за моих обязательств перед десяткой я обязан в тот момент, когда я нахожу себя внизу, я обязан дать им воодушевление. Даже когда я внизу, я обязан им показывать пример, потому что я обязался.
Хорошо, это пока что работает, а вскоре перестанет. Ну что у тебя?
Я стараюсь все время молиться за товарищей, и иногда...
Это ты думаешь, сохраняет тебя. Ты так чувствуешь, да?
Я чувствую, что да. Поэтому я все время в стремлении к отдаче.
Да.
И иногда что-то происходит.
Иногда происходит тоже хорошо.
Но...
Да, пожалуйста. Передайте ему там. Ну, возьми. Но ты же руку поднял.
Обычно это состояние я раскрываю в своей десятке. Я вижу своих товарищей. И тут есть два состояния. Или я кричу на них и требую, чтобы они пробудились. Или есть различные всякие... отрывки, которые я читаю для того, чтобы они меня ограждали, которые объясняют мне, что у меня работает мой авиют, что так Творец работает.
Это когда ты видишь, что другие засыпают, а ты...
Это меня усыпляет.
Но если ты сам заснул...
Если я засыпаю, ничего не могу сделать, но с товарищами что-то могу сделать.
Хорошо. Еще, да?
Единственная вещь, которая меня удерживает, это обязательства перед группой. И чем их больше, тем ты больше связан. У тебя нет выхода, ты обязался. Но если... Но может помочь и женщина, которая напоминает, что ты должен выполнить принятое.
Жена может помочь правильно. Насчет обязательств, не знаю.
Я не чувствую, но у жены есть список того, что я должен делать. И она от меня это требует, она говорит, иди и делай то, что ты должен.
Да, это правильно. И не получается так, что вы оба в состоянии даун находитесь. Так что,
если мы оба в дауне, то тогда у нее есть список ее обязательств.
А если это в разных людях, так что?
Да, получается такой пинг-понг.
Все-таки это два человека, и тогда они могут пробудить друг друга. Да, пожалуйста.
В продолжении сказанного Мейером
и об обязательствах перед группой, можно сказать, что есть внутренние обязательства, которые ты создаешь по отношению к товарищам. И это все время напоминает тебе о том, что ты должен прекратить спать. Это должно быть не словесно, что-то более глубокое, то, что тебя заставляет оставаться в этом и производить эту работу и проявлять постоянные усилия, несмотря на трудности. Это внутреннее обязательство по отношению к товарищам.
Хорошо. Ребята, вы уже были, да?
Я думаю, необходимо прийти к такому воздействию на товарищей в десятке и вообще в группе, чтобы чувствовать, чтобы они чувствовали необходимость твоего присутствия. Это как будто бы ты просишь товарища, чтобы он разбудил тебя. И бывает, что я даже не чувствую, что я отдалился, тогда они приходят ко мне, и происходит то, что происходит.
Хорошо, это ясно, что мы здесь нуждаемся в помощи них, да.
Если я действительно в состоянии нулевом, я иду спать.
Не давай нам таких советов.
Но перед тем, как я засну, я прошу, чтобы когда я проснусь, чтобы я был другим человеком.
Ты не просишь, чтобы вообще не просыпаться?
Бывает.
Хорошо. Ладно. Мы должны просто увидеть, что это вещи, которые происходят со всеми. Здесь ничего не поделаешь. О, сейчас дед нам скажет, пожалуйста.
Ну, дайте ему уже микрофон. Доброе утро. Это мне напоминает историю принцессы, которую оставили в дворце, и она начала там рыдать, поскольку она не могла выйти из этого дворца.
Есть еще сила у старика выйти в общество. Хорошо, там, пожалуйста, в конце. Один, другой, давайте поскорее.
Я помню, что 3 недели назад я спросил вас, как соединиться с товарищами. И это просто было состояние, когда человек находился внутри моря самостоятельно, и он не знал, как выйти из этого. И это просто естественно, ты чувствуешь, что ты вот-вот умрешь. И ты просто просишь, чтобы кто-то спас тебя. Тогда ты кричишь, и вдруг все говорят, что есть группа Рананы, там, и так далее. И меня спасли.
Нашел.
Да, слава Богу, я нашел.
Я очень рад за тебя. Передай тому, кто перед тобой, да?
Привычка становится второй натурой. И если я себе подготовил какие-то физические рамки, если я все-таки прихожу, то даже в нулевом состоянии у меня есть больше шанс все-таки встать и прийти на урок, скажем. С этого все начинается.
Это верно. Это расширяет границы. Когда это наверняка не свалит тебя. То есть этого не произойдет, и тогда граница расширяется.
Да, и в продолжении сказанного, то, что ты делаешь, и твои обязательства приводят к состоянию, когда ты видишь, что ничего не работает, и ты тогда понимаешь, что это свыше. И
достигло апогея, то есть нижнего пика. Это называется пиком, это не нижнее состояние. Это нужно почувствовать эту вещь, что это истина. Есть касание истинного желания получать, которое не получает ничего и ничего не может сделать тогда. Мертвый. Хорошо. Да, ну, пожалуйста.
У меня есть страх, что все может вдруг закончиться. То есть секунды и все. И это ужасно.
Ну и что, может быть, умереть, и на этом все кончится?
Умереть, ладно. Но потом все время находиться в этом состоянии, нет ничего хуже этого. Я это проходил. И это очень пугает.
Да.
Я чувствую себя ужасно.
То есть ниже линии жизни и смерти?
Да.
Хорошо. Это дает ему пока еще силы. Да.
Я хочу задать маленький вопрос. Как есть молитва Шма, которую читают перед сном, так и здесь. Когда ты чувствуешь, что ты сейчас попадешь в такое полностью низкое состояние, вопрос, можно ли тут, в работе, которую ты, когда ты начинаешь чувствовать, что ты входишь в какое-то такое падение, произвести какую-то такую молитву, и тогда защитить это состояние. Ты молишься, зная, что ты находишься в падении?
Да, скажи воззвание Шма на постели, в твои руки, от тебя отдаю свою душу. Пожалуйста.
Дорогой Рав, есть очень много всяких вещей, и рамок, и обязательств, которые принимают товарищи. Но мне ощущение, что это просто ноль и ничем не помогает. Но помогает то, что товарищи приходят и обязывают тебя. Нет вообще сил, и если бы не товарищи, то не было бы духа жизни. То есть только товарищи, только это дает силу окружению. Ты входишь в это окружение.
В рамки.
Да, в рамки.
Да, это правильно. Ну, ты хотел?
Да, может быть.
Ну, стань, что-то такое большое все время боишься. Но,
может быть, самое большое, самое близкое к этому состоянию, это состояние папы по отношению к детям. Он бывает чувствует себя плохо, и он готов умереть, но он знает, что дети без него не выживут. И это заставляет его делать большую работу.
Да. Ну да, не последний.
Я хочу только спросить, потому что я спрашивал вас, я вам задавал этот вопрос несколько раз в течение последнего года, но ответ все время у меня убегает. В конце концов, вы как-то сказали, что тут есть удача, удача свыше. Что это такое?
Нет, его не выбросили, но каждый раз пробуждение — это как новое рождение. Именно как новое рождение — это чудо. Да. Хорошо. Отлично. И мы видим, что более-менее все проходят те же состояния. И надеюсь, что мы придем к состоянию и возопили сына Израиля от работы. Хотят выйти, не потому что плохо себя чувствуют, а потому что есть высшая обязанность. И это, по сути дела, является входом в Лишма. Хорошо, мы переходим к следующей части. Что мы будем изучать? Есть у нас много людей, которые не изучали тест, не знаю что. Ну, давайте посмотрим.